Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» у микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор о том, как соотносятся между собой для человека религиозная и психологическая практики. Как одни и те же слова обретают разный смысл в зависимости от того, в каком контексте звучат, в психологическом или, скажем так, в богословском, в церковном. Какое место психологическое знание может занимать в практической деятельности священника, в его общении с прихожанами. Об этом размышляет старший преподаватель Московской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Поскольку я Новый Завет преподаю, то меня всегда интересовал такой вопрос, почему в апостольских посланиях у апостола Павла, отчасти у апостола Иакова, проводится граница не между плотским и духовным, а между душевным и духовным. Ну, вспомним, там, духовный человек апостола Павла и душевный человек у того же апостола. То есть, почему? Потому что душевное с духовным перепутать легче, чем духовное с плотским. И, как мне кажется, иногда мы впадаем вот в это же как бы заблуждение. То есть, ну, обычно там, в светском обществе абсолютно душевные вещи любят называть духовными. Говорят, это духовность, там, не знаю, про театр, еще про что-нибудь. Я не против театра, но просто в данном случае, хотя это факт именно душевной жизни, да, прежде всего. Все-таки в христианстве духовное – это то, что связывает нас именно с Богом, а не просто нечто, что выходит за рамки там поесть, попить и поспать. То же самое иногда, мне кажется, ту же самую ошибку совершаем, как совершают люди верующие, когда говорят, ну вроде как психология занимается какими-то внутренними состояниями человека, его мыслями, его состояниями души, и вроде как батюшка тоже, или аскетика православная. Поэтому, а ведь православие же, ну, лучше всего, да, поэтому нам не нужна никакая психология, и будем только руководствоваться, нашим духовным опытом. Но мне кажется, это ошибка, потому что все-таки, несмотря на то, что жизнь души очень тесно связана с жизнью духа в человеке, с такой как бы высшей деятельностью человека, да, тем не менее у души есть своя жизнь. К великому сожалению, в нашем греховном состоянии она очень часто автономная от жизни духа. И для нее, конечно, как и для тела, требуется специфическое лечение.
В какой степени для вас важна и актуальна психологическая наука, именно как для священника и богослова?
В пастырской деятельности я, например, не то что сознательно, но я как-то сторонюсь именно психологических знаний. Не потому, что я плохо отношусь к психологии, нет. Просто понимаю, что, во-первых, я буду полный дилетант и могу только навредить. Раз, да? И второй момент. Все-таки мне кажется, что психологии психолог, не то, что стоит в центре, но ему придется очень большое значение, да, как специалисту. Мне бы очень не хотелось, когда ко мне человек приходит на исповедь, выступать в роли такого специалиста, который вооружен методиками. И здесь вот это лично мое восприятие. Получается, что я какой-то, скажем так, условно говоря, доктор, а передо мной пациент или передо мной объект, не знаю, использования моих психологических знаний. То есть что-то в этих отношениях заранее появляется, искусственное и неискреннее. То есть если я буду использовать психологические знания в общении как бы с людьми, как мне кажется, я буду нечестен по отношению к ним. Потому что, мне кажется, для общения со священником нужно просто два открытых сердца, да? Такое искреннее, непосредственное общение. Как только я начинаю загружаться про себя какими-то психологическими методиками, да, вот, я тут же выхожу из роли вот этого собеседника, который направляет человека к Богу, и превращаюсь в такого, методиста, да, который берет в свои руки человека и начинает, его руководить.
А вот если на это посмотреть теперь не со стороны именно пастырской деятельности, практики исповеди, а со стороны, миссионерско-апологетической. Вот вы, как священник, также предстоите перед светским миром, общаетесь с разными людьми и каким-то образом, грубо говоря, презентуете, рассказываете о том, что такое православие, что такое христианство. И здесь, как мне кажется, можно выделить, предложить такую типологию таких двух подходов, что либо мы говорим таким языком святоотеческим, когда мы говорим о покаянии, о грехе, о необходимости исправления себя, о смирении. Я эти вещи сейчас намеренно так немножко иронично преподношу, чтобы была понятна мысль. Это язык, который, может быть, светскому миру не вполне понятен. А с другой стороны, можно вспомнить примеры, не знаю, выдающихся пастырей, таких как митрополит Антоний Сурожский, у которых при общении со светской аудиторией совсем другая лексика. О внутреннем «я» человека, о какой-то глубине личности, о подлинной встрече с чем-то, что больше тебя, такой более обтекаемый язык, как адресующий человека скорее к вещам вот более психологическим, нежели, собственно, духовным. И через это некое движение в сторону духовной жизни. Вот вы вот на эту ситуацию как смотрите? Насколько мы здесь… Не получается ли здесь, что мы, говоря о духовном, пользуемся языком скорее такого душевного и психологического?
Нет, как, скажем так, попытка говорить на понятном для человека языке, да, я это всячески поддерживаю, да. Но одно дело объяснять какие-то истины нашей духовной жизни через знакомые человеку термины психологии, а другое дело использовать психологические методики в общении с человеком. Это разные вещи. Тут поиск общего языка, а тут уже можно сорваться в какие-то, ну, манипуляции, да? И вне всякого сомнения, тоже владыка Антоний и вот другие, которых вы, скажем, сейчас привели в пример, вот, они именно искали общий язык. Да, но здесь есть опасность. Она, в общем-то, всегда была. Это видно по истории богословия, когда мы приспосабливали термины философии к нашему богословию. То есть все равно в полном объеме, в чистом виде использовать психологический термин очень трудно. То есть нужно делать множество оговорок, потому что не всегда есть какие-то, ну, полные совпадения, да, вот, по смыслу. Когда-то они не критические, когда-то могут, наоборот, увести в сторону. Поэтому здесь просто нужно, я это говорю для того, чтобы этим не пользоваться, а чтобы этим пользоваться вдумчиво. Твое вот слово сегодня уже употребили, это слово «личность». Хотя мы у святых отцов встречаем слово «личность», но мы не можем, например, сказать, что у святых отцов есть учение о личности, потому что они не мыслили такими категориями. То есть личность или ипостась, например, для отцов – это просто некое конкретное существование, да? Некий такой атом человеческих отношений, человеческого бытия. Да? Все-таки, если я не ошибусь, то современная психология под личностью подразумевает именно то, что можно назвать самосознанием человека. Вне всякого сомнения, святые отцы знали о самосознании, и имели его, и размышляли о нем, но в абсолютно других категориях и терминах не связывали это с термином «личность». Это очень… Слово «личность» — это очень яркий пример того, как мы, когда мы используем это слово, оно понятно людям, но мы должны понимать, что в богословии оно все-таки имело совершенно другое содержание. И все-таки личность — это нечто обособленное от других, в то время как в богословии личность… Она по образу Троицы — это тот, кто дарит себя целиком другим. И только таким образом он становится личностью. Вот, разный подход. А потом, например, такие понятия, как вина и грех. Все-таки понятие чувства вины, оно чаще отрицательно трактуется в психологии. Но не все знают, что и в христианской аскетике, да, понятие вины — оно не такое простое, ну, как иногда вот по неким стереотипам, да, вот люди считают, что, оказывается, и в духовной жизни понятие вины может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Как человека возрождать, так и человека, наоборот, убивать и порождать в нем худшие грехи. Вот все вот эти вот моменты, они, конечно, требуют объяснений.
Это был протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель Московской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. В каких случаях человек может понять, вот здесь не про веру, здесь нужно разбираться с психотерапевтом. А в каких случаях, с другой стороны, можно понять обратное? С душой разобрались, но теперь проблема уже духовная, и компетенции психологии здесь заканчиваются. Нужно обращаться, что называется, напрямую к Богу. Над этими вопросами в нашей программе на своем личном опыте размышляет ведущая программ на радио «Вера», журналист и писатель Анна Леонтьева.
Да, я не понаслышке знаю, что такое психологи, и я написала недавно книгу, закончила, писала очень долго, 4 года. Она называется «Я верю, что тебе больно», о подростках в пограничных состояниях. Вот. И я, конечно, пообщалась очень много с психологами в процессе написания книги. Там в конце есть их всякие бесценные советы про подростков. Вот. Но обратилась я к этой теме, потому что сама попала в такую ситуацию. Моей дочери после гибели отца, моего мужа, диагностировали клиническую депрессию, да. И я действительно не сразу поняла, что делать, и мы прошли очень много всяких этапов, и сейчас, мне кажется, она сама может быть психологом, потому что она уже такая мудрая, мы в семье называем мудрец. Ну вот, и в этой книге есть такой момент. Я рассказала о том, как я смотрела передачу про депрессию. Передача как-то называлась еще так, знаешь, типа «Исчерпать до дна». Ну, какой-то вот такой вот. Сейчас мы все, тему закроем эту. Вот. И я послушала эту передачу и была поражена, насколько непрофессионально можно подойти к этой теме. Вот, ну, это была тема тоже депрессии. Там присутствовала актриса, социальный психолог, священник, монахиня, еще кто-то. Вот, актриса говорила, давайте улыбаться, просто нужно побольше улыбаться. Социальный психолог советовал делать побольше добрых дел. И самые грамотные персонажи на этой передаче оказались батюшка и монахиня. Батюшка, потому что он сказал, я каждый день имею дело с людьми, они приходят на исповедь, и мне каждый раз надо принимать сложнейшее и очень ответственное решение. Вот сказать ему, пойди причастись и покайся, или сказать ему уже, иди обратись за помощью к специалисту-психиатру. Это, ну, огромная ответственность и вот огромная чуткость. А монахиня оказалась с психологическим образованием, ну, и она рассказала, как один ее лучший друг непрерывно улыбается, делает добрые дела и при этом находится там в хорошей стадии этой депрессии, живет, ну, благодаря медикаментам, выживает благодаря медикаментам. Также в процессе вот излечения дочери, которую я писала в книге, я сталкивалась с советами, вроде как ребенок православный, да, вырос в православной семье, сталкивалась с советами, что ей нужно просто причаститься там, ей нужно исповедоваться. Ну, дело даже не только в том, что исповедь и причастие – это, конечно, таинство. И дело не только в том, что дочь была подростком и в бунте, и она искала своего Бога, и она совершенно не, уже не шла так покорно за мной в церковь, вообще не шла туда. И дело в том, что, как вот сказал замечательный профессор, по-моему, ну, психиатр, один из лучших наших психиатров, Василий Глебович Коляда, в разговоре кто-то ему сказал, что, ну, может быть, все-таки депрессию постом молитвы надо лечить. На что он сказал, неточная очень цитата, сейчас приведу, но смысл такой, что Иисус Христос сказал, что род сей, ну, имеется в виду бесы, изгоняются постом и молитвой. Если пост и молитва не помогают, пейте таблетки. Вот это сказал верующий человек, психиатр. Вот это, по-моему, так может такой некой точкой быть.
Аня, а бывали ли у тебя на этом фоне ситуация противоположная? Ситуация, когда ты видела, что вот здесь и сейчас границы, какие-то компетенции психологии исчерпаны. То есть психологическая работа была проведена, дошла до какого-то своего предела, и дальше уже нужно, ну, что называется, обратиться к Богу напрямую, так метафорически говоря, дать ему самому действовать. И это уже то, что находится за рамками того, что человеку может дать даже самый лучший, самый чуткий психолог.
Я хочу такой очень канонический привести пример о том, как психология отступает перед божественной силой. Я вот не побоюсь такого пафосного высказывания. Мы с подругой, вернее, моя подруга попала в довольно тяжелую жизненную ситуацию. Ее отец, ну, здорово пил. находился в тяжелейших состояниях. Человек, он не бедный, семья могла себе позволить. Она водила его по наркологам, он лежал в клиниках, реабилитационных центрах. Там все было, и капельницы, и психологи, и все это было. Вот. Но, как мы выяснили, а я тоже с этой проблемой знакома не понаслышке, это не первый человек больной смертельным, тяжелым и смертельным заболеванием под названием алкоголизм. Вот. Это же только думают, что алкоголики – какие-то распущенные люди, которые не хотят себя остановить, берись тряпка, там, ты делаешь мне больно, ты всем делаешь больно. Это на самом деле действительно болезнь. Вот. Я сталкивалась с больными людьми. Это могут быть высокоорганизованные, чувствительные, тончайшие интеллектуалы, прекрасные люди. Да? Но они больны. И психиатры, и психологи, и все... Вот на примере тоже и отца моей подруги, сейчас он в таком, значит, он в стабильном состоянии, они вышли на группу «Анонимные алкоголики». В этой группе молятся, да, это не какая-то христианская группа, да, это, хотя, по-моему, она вышла все-таки из протестантизма, вот, ну, то есть изначально она как-то была связана с христианством, но... Там в программе «12 шагов», которая вот работает с алкоголиками, говорится о том, что первый шаг – это признать бессилие перед алкоголем, и там первые шаги – это припоручить себя Богу, как я его понимаю. Вот. То есть там не говорится, что Бог Иисус Христос, там Бог, как каждый его понимает. Да? Но молитва в этой группе, и я стала слушать после этого, стала слушать все, ну, наиболее интересные, можно найти там рассказы, не потому что мне как-то страшно интересно, что вот кто-то пал, да, у кого-то была такая болезнь, нет, это я слышала светлейших людей, которые рассказывали, как они оказались бессильны, психологи, психиатры отказались от них, сказали, это такая стадия, когда уже все, ну, шансы на излечение ничтожные и даже нулевые. И вот они рассказывают, как они молятся Богу, и реально происходит чудо. Ну, это же видно, это же вот оно на твоих глазах происходит чудо. Бог входит в их жизнь. И это вот если хоть одну группу, сейчас есть в Зуме эти группы, а я, поскольку мне вообще интересны люди, я с огромным интересом иногда просто слушаю эти группы, и я должна сказать, что это вот то, что мне сейчас нужно, при том, что я 25 лет хожу в Русскую Православную Церковь, и я, вот эти люди учат меня. Они, ну, то есть они стоят перед лицом смерти, они стоят перед лицом неизлечимого заболевания страшного. И они молятся, ну, с такой интенсивностью, с какой, в принципе, я бы хотела, наверное, молиться. Вот. Это, ну, у них нет психологов, да, у них нет психиатров. Они отказались уже от клиник. Они молятся Богу. Каждый день истово молятся, чтобы выжить.
Это была Анна Леонтьева, журналист, писатель, ведущая программ на радио «Вера». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. С вами был Константин Мацан. До свидания. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».